В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее сегодня Михаил Соколов. Наш гость сегодня Владимир Ашурков, член партии «Народный альянс», избирательного штаба Алексея Навального, даже не просто член партии, а секретарь этой партии и исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете позвонить бесплатно из любого региона России. И телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. И я думаю, что мы начнем наш разговор с событий дня. Сегодня Алексей Навальный потребовал от Мосгоризбиркома предоставить официальный документ за подписью президента Путина о том, что Сергею Собянину разрешено баллотироваться на пост мэра. Как мы помним, Сергей Собянин сначала подал в отставку и тем самым спровоцировал вот эти досрочные выборы мэра Москвы. Ему нужно такое разрешение. Владимир, для чего, собственно, вам требуется этот документ?
Добрый вечер, Михаил. Смотрите, когда государственный чиновник уходит в отставку и тем самым провоцирует выборы, он оказывается в привилегированном положении по сравнению с другими участниками выборов, у которых есть мало времени для подготовки. Они готовились к выборам по сроку, по назначенному сроку. И поэтому есть дополнительное условие для того, чтобы такой чиновник мог принимать участие в выборах – это согласие президента. Мы считаем, что это важный документ, важный элемент предвыборных документов, которые должен оставать кандидат, и мы хотели бы его получить. Наш представитель в Мосизбиркоме обратился за этим документом, но не получил его в установленный срок, поэтому мы придали всю эту ситуацию огласке и ждем ответа от Мосизбиркома.
Если вы не получаете этот документ, что происходит тогда?
Мосизбирком обязан делать вот эти вот предвыборную документацию, которую подают кандидаты, публичной для всех. И если этот документ не будет обнародован...
В какие сроки, кстати?
5 дней уже прошло с момента нашего запроса, мы, безусловно, обратимся в суд. При этом мы проверили весь реестр документов, который был подписан Путиным за последние 1.5 месяца, и там такого документа не обнаружили. Вот интересно, каким образом Мосизбирком и кандидат Сергей Собянин выйдет из этой ситуации.
Да, действительно интересно. Еще одно интересное сообщение – это сегодняшнее заявление Министерства внутренних дел о том, что проверяются полученные, опять же, в ходе проверки сведения о присвоении сторонниками Алексея Навального части денежных средств, поступивших от граждан и организаций на предвыборную кампанию. В этом списке тех лиц, которые как бы проверяются МВД, есть и ваша фамилия. Якобы они подозревают вас, что вы присвоили 2 миллиона 270 тысяч рублей. Что происходит?
Смотрите, в чем дело. В начале избирательной кампании я и еще несколько сторонников Алексея перевели на его избирательный счет по 1 000 000 рублей из личных сбережений. Это максимум, максимальное пожертвование, которое разрешено физическому лицу. Потом в социальных сетях мы сказали, вот мы понесли такие расходы. Мы знаем, что среди наших друзей много людей, которые симпатизируют Алексею. Не хотели бы вы нам компенсировать вот эти вот расходы, которые мы понесли? И отклик оказался очень большим. Суммы, которые были перечислены на наши Яндекс.Кошельки, они превысили вот этот миллион. Форма средств, которые мы получаем, это дарение. То есть по правилам платежной системы Яндекс это дарение средств, тех, которые приходят на Яндекс.Кошелек, и у получателей средств нет, в принципе, каких-то обязательств перед теми людьми, которые перечислили деньги. В то же время мы понимаем, что эта система основана на доверии, и мы доверие наших доноров оправдаем. Мы сейчас вместе с юридической службой нашего штаба ищем юридически безупречный путь, как эти средства перечислить на избирательный счет Алексея Навального.
А этого пути у вас сейчас нет?
Наши юристы над этим работают.
А налоги с этой суммы надо заплатить?
Нет, в России дарение денежных средств от одного физического лица другому не облагается налогом.
Скажите, вот здесь речь шла, собственно, о проверке. А кто-то из МВД к вам обращался, собственно, чтобы проверить или получить какие-то объяснения?
Нет, и, насколько я знаю, к другим сторонникам тоже не было таких обращений. Ни от прокуратуры, ни от МВД.
Скажите, а вы с юристами все-таки советовались до того, как вот сделать такое объявление? Вот есть такой политолог Евгений Минчин, Ющенко. Он, например, считает, что теперь достаточно заявления о мошенничестве от любого из жертвователей, и может быть организовано вам уголовное дело с реальным сроком.
Смотрите, наши юристы заверили, что эта схема легальна. Эти Яндекс-кошельки не имеют никакого отношения к избирательному счету Алексея Навального, который очень тщательно проверяется как Мосизбирком, так и нашей финансовой службой. К нему есть большое количество ограничений. В частности, около 7% средств, которые туда приходят, мы вынуждены либо отправлять в бюджет, если там не указаны, допустим, отчество человека или дата его рождения, или возвращать донорам. Это все происходит, и те обвинения, о которых мы слышим в последние недели об иностранном финансировании или о каком-то другом незаконном финансировании, они, безусловно, не соответствуют действительности и являются просто частью кампании такого негативного пиара в отношении Алексея Навального.
А вообще сколько собрано денег на кампанию Алексея Навального, как они тратятся?
Как раз сегодня Алексей опубликовал достаточно подробную информацию о нашем фандрейзинге. Всего собрано порядка 50 миллионов рублей, из них потрачено 47 миллионов. Основные статьи расходов – это медиа, реклама на радио, которая будет в ближайшие недели, это печатная продукция, это организация митингов и других мероприятий в рамках предвыборной кампании. Здесь я хочу сказать, что, безусловно, эта кампания, она беспрецедентная с точки зрения прозрачности финансирования. Наше финансирование наиболее розничное. Всего перевели деньги на кампанию за все время около 8 тысяч человек. При этом переводов свыше 100 тысяч рублей всего около 25. Средний перевод, если вычесть вот эти вот крупные пожертвования, это 3,5 тысячи рублей. А самому старшему нашему донору 89 лет, средний возраст 35 лет.
Хорошо, а на телевидении вы время, кстати, не покупаете? Вы, в общем, сказали, радио там и так далее. Не пускают?
Мы направили письма в три федеральных канала. Первый канал ВГТРК и НТВ. И мы там заявили, что кампания в Москве является федеральной. К ней прикован интерес всех жителей страны. И мы хотели бы, чтобы Алексей участвовал в каких-то программах. К сожалению, ответа мы не получили. Как вы знаете, прошли дебаты на прошлой неделе на «Москве-24». Планируются дебаты на «Дожде» и на «Эхо Москвы».
Да, ну на «Дожде» вот мы получили только что информацию от господина Капкова в Фейсбуке, что он отказывается дать «Зеленый театр» в парке культуры и отдыха для дебатов «Дождю», поскольку там фестиваль «Афиша еда». Вы, кстати, в курсе этого?
Нет, пока не в курсе, но я уверен, что «Дождь» и предвыборные штабы кандидатов, которые согласны участвовать в дебатах, найдут соответствующую площадку для проведения этого мероприятия.
Вот еще одна тоже сегодняшняя, опять же, новость. Это уже по поводу фонда борьбы с коррупцией, где вы исполнительный директор. Некий глава гвардии МММ, господин Ким, обратился с заявлением, там, Следственный комитет и так далее, хочет проверить этот фонд, и он считает, что вы являетесь иностранным агентом, ну, в общем, так сказать, клеймо вам хочет такое поставить. Что вы на это скажете?
Мы очень тщательно подходим к вопросам финансирования фонда. В настоящий момент мы принимаем средства только от физических лиц, которые подтверждают, что они граждане России. Это не слишком сильно отличается от режима избирательного счета. Так что мы готовы к любым проверкам. Пока никакие правоохранительные органы к нам с запросами или с какими-то проверками не обращались.
Я напомню слушателям Радио Свобода. Телефон 8 800 222 12 для прямого эфира. Пейджер плюс 7 903 743 2801. Владимир Ашурков готов ответить на ваши вопросы по кампании Алексея Навального, ну и, наверное, по программе, да, и лично к вам у меня тоже есть вопрос, собственно, по вашей биографии. Почему вы ушли из бизнеса в политику именно к Алексею Навальному?
Я познакомился с Алексеем в начале 2010 года. В общем, я всю жизнь интересовался политикой и государственным управлением, но никто из политических деятелей не вызывал во мне желания ему как-то активно помогать. А тут я увидел молодого человека, который интересуется темой, в которой у меня был большой опыт, корпоративное управление, злоупотребление в крупных компаниях. И мы встретились, и я стал помогать ему в различных корпоративных расследованиях, ВТБ, Транснефть, Газпром. Для моего руководства не было секретом, что
это
я...
Это Фридман, Альфа-группа?
Ну, это там несколько акционеров Альфа-групп, которым я подчинялся. Моя помощь Навальному не была для них секретов, но это происходило в свободное от работы время, и они этому никак не препятствовали. А тем не менее, в начале 2012 года мне пришлось уйти из компании. Я понимаю это решение акционеров. Им нужно иметь дело с властью и с различными органами на ежедневной основе, и наличие такого человека, который занимается политикой хотя бы в свободное от работы время, для них создавало излишние риски, у меня нет к ним претензий, но, с другой стороны, это, конечно, повысило мою мотивацию добиваться изменений в России, потому что такую ситуацию нельзя считать нормальной.
Скажите, а как вообще российский бизнес относится к вашей компании? Собственно, вот была встреча с бизнесменами, но это, по-моему, такие небольшие предприниматели, которые работают в интернете.
Ну, деловые люди, как никто, понимают все ограничения существующей системы. Коррупцию, отсутствие политической конкуренции, излишнее вмешательство государства в экономику. И они, безусловно, заинтересованы в изменениях, но, конечно, подавляющее большинство из них пока боятся об этом заявить открыто. Тем не менее, есть первые ласточки. В частности, две недели назад Алексей провел встречу с где-то около 50 интернет-предпринимателей, на ней присутствовало, и результатом этой встречи стал так называемый социальный контракт, когда сначала 38 человек, а потом уже около 200 человек открыто поддержали кандидатуру Алексея Навального как человека, который представляет их интересы с точки зрения изменения текущей авторитарной коррумпированной системы и создания честных и справедливых правил ведения бизнеса и ведения и политической жизни.
Скажите, а что успел сделать фонд борьбы с коррупцией, ну, при вашем вот конкретном участии? Как вы бизнес-опыт там применили?
Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован в конце 2011 года, и он стал такой вот юридической и организационной платформой для всех проектов, которыми занимается Алексей Навальный и его команда. Мы развили успех проекта «Распил», который контролирует госзакупки. На данный момент около 60 государственные конкурсы, где-то на сумму около 60 миллиардов рублей были отменены. Это там коррупционные или какие-то подозрительные конкурсы. Мы запустили несколько новых проектов. Это «Росяма», это «РосЖКХ», очень успешный проект, который дает гражданам возможность повлиять на какие-то нарушения местных управляющих компаний, то, что у них происходит в подъезде или в квартире. Мы получили стабильное финансирование от частных лиц. У нас есть как и крупные доноры постоянные, так и мелкие пожертвования, которые там через различные системы, те же Яндекс.Деньги, через банковские переводы мы получаем. И финансирование нашего фонда тоже абсолютно прозрачно. Несколько бизнесменов, так называемые 16 смелых, весной 2012 года объявили о том, что они поддерживают наш фонд. Среди них были крупные бизнесмены Борис Зимин, Александр Лебедев, было несколько лидеров общественного мнения, это экономист Сергей Гуриев, писатель Дмитрий Быков, Борис Акунин. Вот примерно так.
Да, вот Гуриев, наверное, и Лебедев уже жалеют о том, что с вашим фондом связались. У каждого были неприятности в отношениях с государством.
Сложно сказать, жалеют они или нет, но, например, Сергей Гуриев также поддержал и предвыборную кампанию текущую Алексея, сделав свой перевод.
Скажите, вот как вы думаете противостоять кампании пропаганды Сергея Собянина? Ну, вот, к примеру, да, если вы посмотрите какой-нибудь сюжет, там сразу много разных обещаний. Там построить 160 километров новых линий метро к 2020 году, открыть 79 станций метрополитена, там третий пересадочный контур, метро, доступ к метро получат 2 миллиона москвичей и так далее. А вы что можете пообещать, там, не знаю, 89 станций метро, например? Как это все перебить? Mm-hmm. Это же действующий чиновник, который может реально вот говорить, я потрачу бюджет так.
Ну, действительно, на телевидении, на федеральных каналах упоминание Сергея Собянина в 5 раз выше, чем упоминаемость Алексея Навального. Я уже упоминал о тех письмах, о нашем желании присутствовать в телевизионном эфире на национальном телевидении, однако нас туда не пускают. И, конечно, в этих условиях неравного доступа к средствам массовой информации честными эти выборы можно назвать с большой натяжкой. Что мы можем этому противопоставить? Мы можем противопоставить этому то, чего нет у власти. Это поддержка Алексея, это большое количество волонтеров. В наших базах зарегистрировано больше 10 тысяч волонтеров, которые выполняют различную агитационную работу. Около 200 человек работают в штабе на постоянной основе.
Бесплатно работают?
Большинство волонтеров действительно работают бесплатно. Угу. Это открытость нашей кампании, участие в дебатах, это встречи с избирателями, это активная кампания в интернете. И на данный момент, до выборов осталось чуть меньше 3 недель, мы считаем, что победа вполне возможна. Наша социология, у нас есть специальная социологическая группа, которая проводит опросы на улицах Москвы, показывает, что из тех, кто определился, как голосовать, 55% намерены голосовать за Собянина, 25% за Навального. У нас еще 2 недели, у нас есть определенная программа мобилизации агитационной деятельности. Мы знаем из электоральной социологии, что порядка 30% людей принимают решение, как голосовать в последнюю неделю. Мы считаем, что мы сейчас можем добиться второго тура и затем победы.
Ну вот участие в дебатах. Вы же отказались от участия в дебатах на 2 радиостанциях и одном телеканале, входящем в бесплатный московский пакет. А что заставило это сделать?
По закону дебаты должны происходить в прайм-тайм. И Алексей принимал участие в дебатах на канале «Москва-24». На прошлой неделе было 3 раунда. Это было достаточно интересное событие.
Но да, писали, что у него галстук неудачный на первых дебатах.
Душит. Я очень хотел бы, чтобы это была наша самая главная проблема. В то же время на канале «Москва доверие» эти дебаты нам предложили проводить в 8 часов утра, когда мало кто смотрит телевизор. Мы считаем, что это просто насмешка над избирателями, и мы решили отказаться от этих дебатов и посвятить, и Алексей будет посвящать время встречам непосредственно с избирателями и с различными целевыми группами. Вот я уже упоминал встречу с интернет-предпринимателями, на днях была встреча с финансовым сообществом, у нас планируется встреча с научным и вузовским сообществом. Вот примерно наша программа на оставшиеся 20 дней.
Да, но, правда, говоришь, у вас была еще закрытая встреча с национальными диаспорами, а они позиции Алексея Навального, некоторые остались не вполне довольны, все равно считают его русским националистом.
Ну, Алексей не серебряный рубль, чтобы он нравился всем, его позиция по национальному вопросу достаточно известна.
Так, и что, она не меняется? Она не корректируется под воздействием обстановки, под воздействием критики?
Я думаю, что Алексей один из первых политиков, которые сделали так, что национальные вопросы в России перестали быть табу для обсуждения. Мне кажется, что это показатель здорового общества, когда все вопросы подлежат общественной дискуссии.
Ну, например, знаете, вот ощущение такое, что компания сейчас идет в борьбе с мигрантами, а не в защиту, например, интересов москвичей. Вот что это стало главной темой абсолютно искусственно. У вас нет такого ощущения?
И опросы, и наше каждодневное общение с москвичами говорят о том, что проблема миграции является одной из основных для подавляющего числа москвичей. Смотрите, у каждого общества есть какой-то естественный темп, как оно может интегрировать приезжих. И по многим показателям этот темп в России превышен. Мы видим большое недовольство мигрантами, прежде всего нелегальными мигрантами, которых большинство среди москвичей, среди граждан России. И наши меры, которые мы предлагаем, вполне понятны, и ничего в них одиозного нет. Это на федеральном уровне введение визового режима со странами Центральной Азии.
То есть по расовому принципу, что ли?
Нет, не так. Например, гражданин России, чтобы въехать в страны Западной Европы, должен получать визы. В то время как гражданин Таджикистана, чтобы въехать в Россию, сейчас не должен даже получать загранпаспорт.
Ну и россиянин в Таджикистан может съездить, стать туристом, там в горы сходить.
Это так.
Если
но
он побоится, конечно.
Текущая ситуация приводит к тому, что около 40% молодых мужчин, граждан Таджикистана, постоянно работают в России.
Скажите, когда вы были менеджером вот Альфы по ритейлу, вы не нанимали вот этих самых мигрантов, ну, легальных, я надеюсь, в ваши магазины? Ведь без них вы, наверное, не смогли бы так запустить бизнес. Также точно на стройках поступают ваши коллеги по бизнесу, также точно поступают в сфере ЖКХ, если люди не хотят работать, россияне в этой сфере. Ну, что делать? Вот такие экономисты, как Гуриев, которые с вами сотрудничают, они как раз, собственно, не выступают против миграции.
Есть возможность для мигрантов получать разрешение на работу.
90% их получает.
Это не соответствует действительности. В принципе, разрешений выдается небольшая часть от тех мигрантов, которые присутствуют в России. И недопустимой является ситуация, когда эти мигранты работают за городские деньги и за деньги жителей Москвы. Например, типичной является ситуация, когда на зарплату дворника выделяется 40 тысяч рублей, при этом гражданин Таджикистана получает из них всего лишь половину, а вторая половина идет в карман нечистоплотных коммунальных чиновников или сотрудников управляющих компаний.
МВД виноваты, значит, они не разоблачают эти схемы, Следственный комитет и так далее, не борются с коррупцией. Правда? Наверное, надо лучше бороться с коррупцией этим структурам.
Ничего не мешает московскому правительству бороться с этой коррупцией сейчас. Тем не менее, вся система московского правительства построена вот на такой вот коррупционной системе, в том числе в коммунальном хозяйстве. И это будет одним из первых приоритетов Алексея, когда он станет мэром Москвы.
Да, ну вот один из тут пишущих, например, на блог Грани.ру, он четко совершенно вас упрекает в том, что в вашей пропаганде используется неверный тезис о том, что половину преступлений в Москве совершают мигранты. На самом деле цифра там порядка 17% те, кто иностранцы, мигранты, да, не внутренние мигранты. Ну и это все мелкие нарушения, типа вот нарушения как раз и правил регистрации и так далее, большая часть. Вы с этой цифрой как-то разобрались в 50%.
Смотрите, вы можете посмотреть нашу предвыборную кампанию на сайте, там эта статистика приведена. 50% относится к преступлениям, совершаемым иногородними, а около 20% действительно совершается мигрантами. Но смотрите, если люди в России присутствуют незаконно, если они работают незаконно, то это их толкает в теневую,
Ну, вот подпольные фабрики, там вьетнамцы работают. Я знаю, что есть, безусловно, объем людей, которые незаконно пересекли границу и так далее какой-то. Но большая часть, я вас уверяю, она находится вот с этими легальными уже разрешениями. Они ценят это все, более того, платят полиции или там всяким чиновникам, если что-то у них мелкие какие-то нарушения, только чтобы не попасться. Для них это способ выживания. Так что мне кажется, что ваши акценты сильно, так сказать, смещены, как, впрочем, и у других кандидатов. Тут вы ни от кого не отличаетесь, ни от Мельникова, ни от Собянина. Собянин, правда, концлагерь еще построил, ну, это уже его возможности. Вот. Вы тоже будете расширять эти лагеря?
Наша задача сократить, во-первых, спрос на мигрантов, чтобы за городские деньги не нанимался ни один человек, у которого нет разрешения на работу. И во второе, сократить предложение, чтобы люди, которые приезжают в Россию, они получали визы и чтобы их поток контролировался.
Ну что ж, Владимир Ашурков, представитель штаба Алексея Навального в эфире «Радио Свобода», 8-800-222-12, плюс 7-903-743-2801, это для СМС-сообщений, а первый – это телефон для ваших звонков. Вот вопрос как раз по СМС. Алексей прекрасно разбирает конкретные кейсы, он это постоянно доказывает. Но как он будет осуществлять долгосрочные стратегические планы развития Москвы? Для этого нужен вижен, а есть ощущение, что Алексей этой компетенции просто нет, вот пишет человек, видимо, ваш коллега по менеджменту. Много умных слов.
Угу. Ну, смотрите, вот три факта для меня характеризуют вижен и состояние текущего управления Москвой. Москва находится по опросу Forbes на последнем месте среди 30 регионов России по простоте занятия бизнесом.
Или сложности.
28% москвичей хотят покинуть страну, а этот процент среди студентов 45%. По оценкам международной организации Transparency International, около 30% – это коррупционная составляющая стоимости любых товаров, которые продаются в московских магазинах. Вот это что можно сказать про вижен текущего правительства. Мы предлагаем достаточно понятные решения, которые основаны на введении прозрачности и подотчетности в деятельность правительства и в траты московского бюджета.
Хорошо, вот еще один вопрос. Так, вот Олег Шейн, такой представитель «Справедливой России», очень интересно. Он, кстати говоря, достаточно, ну так, с сочувствием относится к вашей компании. И вот он говорит, пишет сегодня, 400 тысяч человек стоят в очереди на жилье. Чтобы встать в эту очередь, нужно иметь доходы ниже 7200 рублей. Это нищета в супербогатом городе. Эти люди должны услышать свою конкретную повестку дня. Что вы можете предложить бедным?
Борьба с коррупцией в московском бюджете высвободит достаточно серьезные средства, чтобы Москва могла помогать малоимущим слоям населения. В частности, одним из пунктов нашей программы является повышение социального уровня пенсии. В Москве он сейчас составляет 12 тысяч рублей. Мы знаем, как повысить его до 16 тысяч рублей. Сейчас московская надбавка составляет где-то от 4 до 4,5 тысяч. Мы знаем, как повысить ее в два раза. Это обойдется где-то в 140 миллиардов рублей. Мы найдем эти средства, сократив коррупцию в бюджете. Например, в Москве около 50% государственных закупок осуществляется на безальтернативной основе. И Алексей, как основатель проекта «Распил», который занимается очень профессионально анализом государственных закупок, сможет, будучи мэром, тщательно рассмотреть и реформировать систему госзакупок. Мы оцениваем потенциал снижения вот таких вот коррупционных и неэффективных затрат, по крайней мере, в 20% от московского бюджета, который составляет 1,6 триллиона рублей.
Хорошо, вот еще тут критика звучит. Я это обнаружил в журнале Forbes у Бориса Грозовского, очень умного и толкового обозревателя этого журнала. Он пишет, Навальному пора перестать быть для избирателей черным ящиком, откуда раздается лишь умная критика власти. Может быть, это перебор, да, но тем не менее есть ощущение, что вы много не договариваете. Ну, например, задают вопрос, кто будет в команде Навального после его победы на этой. И всегда следует очень уклончивый ответ. А вот, например, господин Мельников, он назвал состав коалиционного правительства, где могут быть и его соперники по выборам, и люди из команды мэрии. Ну вот есть представление, что он хочет и какие люди там будут. Почему вы от этой схемы отказываетесь?
Ну смотрите, компания Алексея, она очень инновационная, и нас поддерживают, и она опирается на широкие массы людей. Тысячи людей помогают нам в борьбе с коррупцией в фонде. Десятки тысяч сейчас включились в нашу компанию. И когда Алексей будет выбран на пост мэра, он сможет опереться на сотни тысяч профессионалов. Часто говорят, что будут у нас сложности с текущей командой, с той коррупционной системой, которая сложилась в Москве, будут сложности в отношениях с федеральными органами. Но вот смотрите, вот четыре простых меры, которые просто остановят то беззаконие, которое сейчас творится в московском правительстве. Средства массовой информации городские. Мы отменим на них цензуру и, грубо говоря, каждая бабушка сможет по своему бесплатному телевизионному каналу получать тот же уровень объективности, который сейчас мы имеем, смотря, например, телеканал «Дождь». Второе – это реформирование системы госзакупок. Алексей, как борец с коррупцией, знает лучше, чем кто-либо другой, как это сделать, как сократить чиновничьи аппетиты и снизить коррупционные издержки. Третье – это борьба с нелегальной миграцией и с коррупцией в коммунальной сфере, о которой я уже говорил. И четвертое – это обеспечение честных выборов. Ни один муниципальный чиновник, ни один учитель не должен будет при мэре Навальном участвовать вот в этой системе фальсификации, как на этапе предвыборной кампании, когда мы видим дворники, срывающие объявления других кандидатов и только оставляющие агитацию Собянина, ни при выборах и в избирательных комиссиях. А те люди, которые будут вовлечены в фальсификации, они будут нести очень суровую ответственность. Скажите, вот эти четыре меры можно сделать, даже не меняя там команду, даже оставив тех же самых Капкова и других руководителей города.
Скажите, а вот, например, что вы будете делать с так называемым самоуправлением, которого на самом деле в Москве нет? Что, и так и дальше будут назначены главы управ?
В программе Алексея большое внимание уделяется децентрализации управления городом. Сейчас всего лишь 1% городского бюджета находится в распоряжении муниципалитетов. Мы в своей программе обещаем передать большое количество полномочий и бюджетов в муниципалитеты для того, чтобы локальные проблемы решались на локальном уровне.
А Новую Москву не стоит обратно вернуть в Московской области?
Мы считаем, что это решение было непродуманное, что это на данный момент привело лишь к обогащению девелоперов, которые и землевладельцев в Новой Москве, но думаю, что обратной дороги нет, и Новая Москва будет интегрирована в Большую Москву, а развитие всей Москвы, конечно, должно планироваться с учетом всей московской агломерации, с учетом Московской области, с точки зрения транспорта, с точки зрения инфраструктуры, и мы об этом, безусловно, думаем и говорим в нашей программе.
Ну вот, знаете ли вы о том, что значительная часть, что чуть ли не две трети опрошенных социологами россиян поддерживают лозунг «Не хватит кормить Кавказ, а хватит кормить Москву». Не согласны ли вы с мнением того же Бориса Грозовского, что сдувание вот этого московского пузыря или всероссийского пылесоса, оно на самом деле, так сказать, разгрузит город, снизит многие проблемы, от которых страдают москвичи? Ну, собственно, какая-то поддержка регионов, например, тех же вокруг Москвы, за счет Москвы была бы выгодна самому городу?
Действительно, Москва стала таким центром, насосом, который стягивает в себя все финансовые, человеческие ресурсы со всей страны. Это следствие той же централизации модели управления, которую мы наблюдаем на уровне Москвы. И Алексей в своих политических высказываниях, безусловно, выступает за децентрализацию как на уровне Москвы в пользу муниципалитетов, так и на уровне федерации в пользу регионов. И наш лозунг нашей кампании – это «Измени Россию, начни с Москвы». Мы сейчас хотим, у нас есть стратегическая возможность расширить вот плацдарм нашей политической поддержки. Это и агитация, это и создание организационных структур, которые мы сейчас создаем в ходе предвыборной кампании, работа с волонтерами, работа с сторонниками, теми, кто нас поддерживает. И даже если эта кампания не завершится выборами Алексея на пост мэра, все эти структуры останутся, и они будут все равно работать на то, чтобы текущий тренд на политические репрессии изменился и началась постепенная либерализация политической жизни.
Ну вот некоторые вас как раз и критикуют за этот лозунг, то есть получается, что Москва это такой транзит, что это некие президентские праймериз, что борьба, это борьба за место лидера оппозиции, легитимизация Алексея Навального в таком качестве. Что вы отвечаете таким критикам?
Если изменения в России начнутся, то они начнутся, безусловно, с Москвы, где сосредоточена интеллектуальная, деловая и политическая элита. И поэтому выборы мэра Москвы очень важны. И, возможно, Алексей в будущем будет принимать участие в выборах президента. Но сейчас у нас есть конкретная задача. Сейчас проводятся выборы мэра Москвы, и это может стать точкой, с которой начнутся изменения в стране. Если возникнет вот такой вот двухполярная политическая система, где в Москве выбран оппозиционный мэр, это, безусловно, будет сигналом к тому, что изменения в политической жизни возможны эволюционным путем, а не революционным, к чему неизбежно нас подталкивает вот этот вот тупиковый репрессивный тренд, который мы видим.
То есть вы хотите повторить схему 1990-91 года, когда мэрами Москвы и Петербурга были избраны, соответственно, Попов и Собчак, что позволило Ельцину, так сказать, опереться на них и, в конце концов, укрепиться во власти?
Естественно, смотрите, в Москве процент голосующих за Путина был минимальным среди всех регионов России. И естественно, что в Москве с ее большим уровнем образования, большим уровнем жизни, запрос на перемены, запрос на восстановление институтов обратной связи между обществом и властью, он максимальный. И здесь у нас максимальная база поддержки, и здесь у нас максимальные шансы. И Алексей как раз представляет собой надежду на такие изменения, в то время как мэр Собянин, он действительно плоть от плоти текущей коррумпированной системы. Он несколько лет был руководителем администрации президента. Он был мэром во время парламентских и президентских выборов, которые сопровождались беспрецедентными фальсификациями. Он, безусловно, стоит на верхушке вот этой системы коррупционной с точки зрения государственного бюджета. И вот последние расследования Алексея про квартиры его дочерей.
Это важно, квартиры дочерей Собянина?
Это показывает тоже личную нечистоплотность. Смотрите, недавно президент Путин сказал, что те люди, которые борются с коррупцией, они должны быть сами безупречны. Мы хотим, чтобы к мэру, кандидатам в мэры тоже предъявлялись такие же критерии. Если мы хотим знать, откуда дочери Собянина получают недвижимость на миллионы долларов. Является ли это приватизацией служебного жилья не на самого чиновника, а на дочь, что выглядит достаточно сомнительным с юридической точки зрения. Если это приобретение жилья по какой-то сниженной цене, были ли уплачены налоги с материальной выгоды, которая при этом была получена? Откуда средства у старшей дочери Собянина на приобретение элитных квартир в Петербурге и в Москве, которые стоят миллионы долларов?
Ну, там какой-то бизнес, да, они там обслуживают госструктуры, мебель им доставляют, да, тоже по каким-то контрактам.
Не все знают, а я думаю, что важно было бы, чтобы избиратели знали, что дочь Собянина является совладельцем компании, которая поставляет мебель в Ханты-Мансийский округ, где Собянин долгое время работал руководителем Тюмени, и в администрацию президента, и в другие государственные структуры. Для дочери государственного чиновника, который претендует на высокий государственный пост, это выглядит достаточно сомнительно.
Скажите, а вы уж раз взялись за такие расследования, вы тюменскими историями работы Сергея Семеновича Собянина не интересовались? Там, говорят, много интересного, компания «Аэродромстрой», всякие приближенные тоже к власти структуры, плитка та же интересная тоже. Везде и мастили.
Плитка близка не только жителям Тюмени, но и Москвы. Как мы знаем, качество и стоимость всех этих работ по укладке плитки оставляет желать много лучшего. И сейчас много участков, которые разрушены. Информация о тюменском периоде деятельности Собянина, я думаю, широко известна в интернете. Это все говорит о том, что Собянин – это часть системы политической и экономической коррупции. Голосуя за Собянина, вы голосуете за все это воровство. Голосуя за Навального, вы голосуете за надежду на изменения, на то, что систему этой коррупции постепенно мы начнем перебарывать.
Давайте мы примем звонок слушателя по телефону 8 800 222 12. Пожалуйста, Иван из Москвы нам звонит. Вы в эфире, да.
У меня такой вопрос. Вот, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я бы хотел спросить. Вот, понимаете, вот в 90-е годы, да, была приватизация. Каждому человеку обещали сделать собственность, каждого человека. Раздали фантики, ваучеры, на которые ничто бы человек не мог взять. Вот произошла приватизация, в результате которой кучка чиновников с их родственниками, друзьями стали собственниками, олигархами. Вот и меня интересует такой вопрос. Вот понимаете, как вот Алексей относится, считает ли он, что все это должно вернуться обратно людям, которые обворовали весь народ? Весь народ, чьим титаническим трудом был создан.
Мы вас поняли. Отношение к приватизации, пожалуйста. Да. Владимир.
Да.
Тяжелый вопрос.
Алексей противостоит вот этой вот коррумпированной авторитарной системе, в которой очень много несправедливого, как правильно заметил ваш радиослушатель. Тем не менее, мы смотрим не в прошлое, а в будущее. Для нас важнее, чтобы в России настали изменения, и чтобы возвращались вот эти вот механизмы обратной связи между властью и обществом, нежели наказание за прошлые грехи и наказание за прошлые несправедливости. Вопрос о пересмотре итогов приватизации, он достаточно сложный. Есть идея, есть концепция так называемого компенсационного налога.
Это яблоко еще выдвигало.
Я считаю, что эта идея мало реализуема на практике, потому что много активов уже поменяли руки. Добраться до тех людей, которые были виновниками вот тех коррупционных приватизационных сделок середины 90-х, о которых мы сейчас знаем, будет достаточно непросто, и это бы привело к серьезным экономическим потрясениям, к возможному снижению темпов роста. Я думаю, что, безусловно, то социальное и имущественное расслоение, которое мы сейчас наблюдаем в России, оно является ненормальным. Но это можно будет исправить не с помощью перераспределения собственности, а с помощью изменений в налоговой системе.
Скажите, если ваша задача второй тур сейчас, можно ли как-то договориться и интенсифицировать кампанию не только вашу, но и других кандидатов? Все-таки есть, например, представитель «Яблока», есть коммунисты, которые более-менее оппозиционные, не так на веревочке у администрации президента Путина находятся. У них есть свои интересы, естественно, но кажется, что кампания их виловата. Вы не пытались как-то договориться?
Нам сложно повлиять на кампании и методы ведения агитации наших конкурентов. Безусловно, мне кажется, в интересах всех оппозиционных сил было бы, если бы произошел второй тур. Мы надеемся, что наши конкуренты будут вести более активную кампанию. Наверное, все.
Ну что ж, давайте мы сделаем еще одну, не то чтобы паузу, а просто посмотрим, как все это выглядит. Те, кто смотрят нашу видеотрансляцию на сайте, они увидят сейчас Алексея Навального в деле. Ну, а те, кто слушает радио, соответственно, услышат, как все это идет. Пожалуйста, сюжет Мумина Шакирова.
Кто должен решать проблемы, как вы сказали, бомжатников? Управа и полиция. Потому что когда люди лежат и распивают спиртные напитки в общественном месте, они совершают административное правонарушение. Поэтому полиция, от которой жители требуют, должна прийти и бомжей прогнать, ликвидировать бомжатников.
Куда вы предлагаете этих бомжей деть? Они не бомжи, они социально незащищенные свои населения.
Понимаете смысл слова ликвидировать? Но ликвидировать бомжатник – это сделать так, чтобы люди не нарушали общественный порядок. Никто же не предлагает убивать бомжей.
Не можете объединиться на этих выборах с Яблоком. Что вас не устраивает в их программе?
Вы же видели, как развивалось Яблоко, как развивался СПС, то, что происходит. Ну скажите мне, пожалуйста, есть у меня способ убедить Сергея Митрохина сняться с выборов? Я вижу социологию, я вижу свое твердое второе место. Я вижу, что все остальные кандидаты гораздо ниже, у них 2-3%.
Будете выстраивать отношения с нынешней властью, это будет конфликт, это борьба или диалог это будет. И вообще, возможно ли такие революционные изменения в рамках одного города, когда вся федеральная махина по-другому работает?
Особенность Москвы в том, налоговый кодекс и бюджетный процесс говорят нам о том, что в Москве останется это количество денег, и федеральная власть ничего не сможет сделать с избранным мэром Москвы, поскольку у нее есть бюджет, есть самое главное, его реально избрали москвичи, есть поддержка москвичей.
8 сентября мы придем, проголосуем. 9-го подсчитаем, подсчитают голоса, вы выиграете. Первый вот ваш шаг, борьба с коррупцией.
Спасибо. Я создал фонд борьбы с коррупцией, который реально работает по тем принципам, которые я здесь декларирую. Люди видели мою работу. Ну я же не вчера появился непонятно откуда и сказал и полез на эту сцену.
Как человек, который на госслужбе с 2001 года может получить квартиру в 308 купить, в 308 квадратных метров? Мы же помним, какая норма на человека. Какая норма на человека у нас?
18.
Вот 18 метров. Какая же семья у Сергея Семеновича Собянина, если он получил квартиру в 308 квадратных метров?
Мне тоже хочется жить хорошо и хочется жить красиво. Но при всем при этом мне нужна конкретная программа. Вот первый шаг, вот второй шаг. Шагов я этих не услышу.
Вот мы как раз к выборам уже достигнем 18-летнего возраста. И обязательно сделаем свой выбор в пользу этого прекрасного человека.
Просто, насчет бомжей был очень некрасивый.
Такой простой, то, что их надо защитить.
Бомжам надо создать, не знаю, социальный приют, куда-то их устроить. Это люди, это человеки. Если он так относится к бомжам, как он будет относиться уже потом, когда выйдет в мэры.
А все, то, что он говорит, мне все нравится. Я против Собянина.
Ну вот это сюжет Мумина Шакирова о кампании Алексея Навального. Владимир Ашурков в эфире «Радио Свобода». Владимир, на критику как-то ответите? Тут были критические замечания, к бомжам надо лучше относиться, или программа должна быть более четкой?
Вы знаете, вот бомжи, мигранты – это во многом просто пища для сотрудников правоохранительных органов с точки зрения кормления и коррупции. Одним из пунктов программы Алексея является создание муниципальной полиции, которая была бы подконтрольна руководству города. А в настоящее время московская полиция не подконтрольна мэрии, и с нее сложно спрашивать. И когда полиция будет действительно подконтрольна, мы найдем способы для того, чтобы снизить коррупцию и повысить ответственность наших полицейских.
Для этого нужно федеральные законы менять?
Это так, но я думаю, что мэр Москвы, легитимно избранный миллионами москвичей, будет иметь достаточный политический вес, чтобы ставить на федеральном уровне и вопросы о введении визового режима, и вопросы о введении муниципальных полиций в различных регионах. Опять же, повторю наш лозунг: «Измени Россию, начни с Москвы».
Скажите, появится ли партия Навального? Вот у меня тут вопрос от Олега есть в Фейсбуке.
Как вы знаете, мы уже около года регистрируем партию «Народный альянс». В этой партии состоит около 1000 человек. Она удовлетворяет всем требованиям Минюста. Но, тем не менее, Минюст два раза отказывал нам в регистрации этой партии. Безусловно, партия Алексею Навальному и тем людям, которые вокруг него объединяются, понадобится. Он долгое время занимался различными гражданскими проектами. Он занимался консолидацией оппозиционных сил, в частности, в рамках Координационного совета. Не очень успешный это был опыт. Сейчас он входит в настоящую такую формальную, легитимную политику, участвуя в выборах мэра. На следующий год будут выборы в Мосгордуму. Мы обязательно будем участвовать в этих выборах. Мы еще пока не определились с точки зрения, на какой партийной основе это будет происходить. Будем ли мы снова регистрировать партию или, возможно, мы будем блокироваться с существующими партиями.
Типа РПР «Парнас», как вас выдвинуло сейчас?
Действительно, РПР «Парнас» близкая нам партия по идеологии. Там много наших единомышленников, которые нас поддерживают. это один из возможных, сотрудничество с РПР Парнасом, это один из возможных вариантов. Но мы, безусловно, будем определяться после выборов мэра Москвы.
Вот Сергей пишет, Сергей Тищенко, нельзя терять любые возможности появиться на телевидении. Опять вас критикуют. Собственно, я тоже, кстати, замечаю, что у вас сотрудничество наладилось, по-моему, лишь с Дождем, и ваша команда игнорирует многие средства массовой информации, которые, конечно, может быть, не так влиятельны, как, я не знаю, первый, второй...
Например? Там,
ну, я не знаю, первый, второй канал. Ну, и к вам обращаются разные люди и получают отрицательные ответы. Я не хочу лоббировать свою радиостанцию, но, тем не менее, знаю других коллег, которые получили достаточно жесткие отказы, по-моему, включая даже «Нью-Йорк Таймс». Нужно иметь большое мужество, чтобы послать корреспондента «Нью-Йорк Таймс» подальше.
Ну, смотрите, у Алексея ограниченный ресурс времени. Его нужно использовать максимально с точки зрения повышения электоральных шансов. У нас есть целая группа, которая занимается медиа-стратегией Алексея. Мне жаль, что есть средства массовой информации, которым Алексей, скорее всего, не сможет прийти в рамках этой кампании. Мы концентрируемся на тех средствах массовой информации, которые имеют максимальный охват среди той целевой аудитории, на которую мы сейчас работаем. Тем не менее, другие члены нашей команды доступны для комментариев, для интервью, для того, чтобы прийти на телеканал. Сегодня я был в эфире РБК ТВ. И я надеюсь, что после вот этой предвыборной кампании Алексей сможет дать интервью тем СМИ, с которыми сейчас, к сожалению, у него нет времени встретиться.
Ну, а перед вторым туром у него, может быть, больше времени появится, чтобы встретиться, как вы считаете?
Поживем, увидим. Второй тур – это будет некая новая ситуация. У нас есть мысли, планы по этому поводу, но я бы не стал сейчас о них говорить.
Что вы думаете о том скандале, который был, вот теперь его называют там резня бензопилой или там конфликт вокруг группы братья Навального? Чем-то это разрешилась история, когда эсеры стали вот организовывать штурм квартиры с якобы незарегистрированной агитационной литературой?
Напомню, о чем идет речь. Была квартира, где было несколько сторонников Алексея Навального. По заявлению кандидата от «Справедливой России» Левичева, полиция осуществляла штурм этой квартиры. Она пилила дверь в течение 4 часов. Не было ни ордера на арест. Были несколько противоречивых заявлений сотрудников полиции о том, что из квартиры шел дым, о том, что просто у них был какой-то сигнал по поводу этой квартиры. Квартира была вскрыта. В эту квартиру непонятным образом попали Николай Левичев и другие члены предвыборного штаба «Справедливой России».
Ну, Левичева там, по-моему, не было, он мне объяснял.
Но он был Олег Пахалков около этой квартиры. Безусловно, это показывает то, что против Алексея Навального развязана кампания властью с участием правоохранительных органов. И в этой незаконной кампании власти помогают некоторые конкуренты Навального.
Ну и не только конкуренты. Я открыл сейчас Facebook и вижу сообщение. Антифашисты провели акцию в штабе кандидата в мэра Москвы Алексея Навального, протестуя против его ксенофобных высказываний. Там они какой-то плакат разворачивают. Разобрать, правда, трудно сейчас пока. Вот видите, так что у вас с антифашистами какие-то конфликты. Не верят они, что Навальный интернационалист?
Послушайте, для нас голоса всех избирателей важны. Очень хорошо, что группа антифашистов пришла к нам в офис.
Подискутировать.
Я уверен, что наши агитаторы достаточно профессиональные, и они попробовали убедить их и разъяснить позицию Алексея. Я думаю, что вполне возможно, что это им удалось, и те, кто пришел в наш офис, будут голосовать за Алексея.
Я вот натолкнулся на такую фразу в ваших агитационных, видимо, каких-то документах. Было написано «подтолкнуть власть к изменениям». Можно ли ее, собственно, подтолкнуть, если в ответ она арестовывает тех, кто ее куда-то там подталкивает, двигает и так далее?
Ну, смотрите, изменения нужны всем. И в том числе политической и деловой элите, вернее, ее большинству, которое находится у власти. Все понимают, что если система будет продолжать быть жесткой, то это ведет в тупик и, скорее всего, к какому-то революционному сценарию. Напротив, если сейчас допустить определенную либерализацию, если честно посчитать голоса, если Навальный сможет выбраться в мэры на основе поддержки населения, то это создаст вот такую систему более устойчивую. Вот я приведу такое сравнение. Если человек стоит на склоне горы, идет дождь, если он начинает потихоньку спускаться шажками, то он более устойчив. Порыв ветра его не столкнет. Он сможет там поставить ногу в другое место. В то же время порыв ветра... Если человек стоит, то он может просто начать неконтролируемо скользить, и неизвестно, где он окажется в результате этого. Мне кажется, такую аналогию можно привести и к текущей политической ситуации.
Не боитесь, что Алексея арестуют после выборов?
Послушайте, ну, у меня нет блюдечка с голубой каемочкой. У нас сейчас есть возможность, нам главное захватить максимальный плацдарм.
Спасибо. Владимир Ашурков в программе «Радио Свобода. Лицом к лицу», которую вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.